Я ж продолжаю всю ту же тему, говорил про семашки. А более конкретно, сейчас я напомню, на чем мы кончили, это знак приближения пункта интерполитона полинома. Небольшое напоминание о том, чем мы кончили в прошлый раз. Значит, как у нас ставится задача? У нас есть конечная интервалы. Есть разбиение этого интервала.
Разбиение. И Я говорю, какие здесь нас подстерегают опасности, что если это, значит, если у нас тело принадлежит вот этому пространству, которое мы всегда используем, то есть это ФС, меньше для равной МС. Я сразу реагирую, да, то тогда, значит, у нас имеется эпсилон РР, это ошибка наилучшего приближения, да? Значит, лучше, чем с такой ошибкой в метрике С никакой полином для любого полинома это будет больше или равно. Это наилучшая ошибка, наилучшее приближение. Ну и вот я, значит, говорил о том, что F минус P, а вот это уже интерполяционный полинол, ну, значит, вот так портит единица плюс лямбда R от X на эпсилон R. Я не пишу формулу там эпсилон R. Они у вас были, эти формулы, как на этом классе ошибка. И вот это вот, если мы берем равномерное, если x это равномерное разбиение, ну то есть x там упорядочено вот так, там как это дельта от i не зависит. Разделение возьмем, то увидим, что лямбда R это приблизительно 2 в степени R на R в степени R. Но и получается катастрофическая ситуация, когда у вас вы увеличиваете число точек в разбиении, а ошибка вместо того, чтобы уменьшаться, она растет. И это, конечно, очень плохо. И я демонстрировал пример, когда это реализуется на простейшем. Вот. Сейчас я хочу немножко дополнить. Ну, во-первых, я хочу, если кто-нибудь там записывал в прошлый раз до конца, то я говорил относительно того, что вот этот вот полином косинус n косинус d, вот этот полином, что он наименее отклоняющийся от нуля, а в нулях именно этого полинома нужно делать разбиение, это я говорил тоже, чтобы у нас лямбда-r не растло катастрофически. Но на самом деле, значит, то, что я говорил, небольшое исправление, заключающееся в следующем. Это, конечно, полином наименее отклоняющийся от нуля, но среди всех полиномов, у которых старший коэффициент а n минус 1, ну где-то n, а n старший коэффициент равен единице. Потому что иначе это задача бессмысленная, потому что какой полином меньше всего откуда? Если не делать никаких ограничений, какой полином меньше всего откуда отклоняется от нуля? Ну нулевой. Возьмите все коэффициенты равны нулю, получите. А вот если старший коэффициент зафиксировать единица, то получается вот замечательный такой полином, У этого полинома старший коэффициент не единица, а не полный. То ли, по-моему, старший коэффициент легко понять. 20 это не n без единицы. Прием единицы это x, да, 2 в степени n минус единица старший коэффициент, значит, полином не менее отклоняющийся от нуля этого сакрового со старшим коэффициентом единицы. Ну это так, в качестве исправления того, что я говорю. Так вот, значит, все нужно быть очень аккуратным, и все зависит от разбиения. Берете равномерное разбиение, получается плохо, а берете вот такое разбиение, которое я говорил, вот здесь вот, на равные части разбить, а потом спроектировать вниз. Получится разбиение ответочек такой же. И эти равные R перестанут расти, и все станет хорошо. Вот для такого разбиения, ну, хорошо относительно, для такого разбиения, грубо говоря, лямбда R пропорционального логарифма R. Но это уже ничего страшного, это не два степени. Логарифм чёрт, да? Очень медленно растет. Вот на этом мы в прошлый раз кончили. В чем состоит, значит, дальнейшее наше продвижение? Ну вот я говорю. Дальнейшее продвижение состоит в следующем. Вот этот полином, который я построил, вот называется, ну, вообще, интерполяционный полином, удовлетворяющий n, r условия и полином, имеющий r коэффициента, он один. Другого нет. Вот это единственный полином. Вот. Если вы залезете в пакеты прикладных программ, то вы увидите, что там есть интерполяционный полином. Вот это, то, что я написал, это интерполяционный полином в форме Лагранжа. Который, в частности, вот этот интерполяционный полином формы Лагранжа. А если вы полезете в пакеты прикладных программ, то там этот же интерполяционный полином, подчеркиваю, этот полином будет в форме Ньютона. Ну вот я сегодня буду рассказывать, что такое интерполяционный полином в форме Ньютона. Но прежде чем к этому переходить, уговорю я еще несколько о том, как эта ошибка зависит от разбиения. Ведь хочу заметить, что вот здесь, когда написано, никаких условий на это разбиение не было. Кроме того, что это r неравных друг другу точек. И, например, почему бы вам не попробовать решить такую задачу? Вот у вас тут вот это а, это b. Ведь эти точки могут быть совершенно по-разному будут расположены. Вот, например, вот так. Вот тут. Тут дыра. И вот. А еще хуже, если вот это. Вот это АВ, а все эти точки вот так расположены, а тут их нет. Такое же тоже может быть. Вот эта задача вторая, это называется задача экстраполяции. Понятно, почему герцог, значит, что это? За интервал, что у нас? Отсчеты вот тут заданы. Здесь мы на всем интервале мы знаем про функцию, например, что она из этого пространства, а хотим ее найти на всем этом интервале. Вот. Ну, хочу заметить, что эта задача имеет совершенно грандиозное значение, которое каждый из вас на своей шее чувствует, как будет. Потому что значит сделать план, при советской власти делают план на Питере. Теперь все равно для того, чтобы совершать финансовый план, нужно, но хотя бы надо. А из каких соображений они? Они знают там, как определенная экономическая область экономики развивалась вот здесь. Это там, положим, два или три предыдущих года. А вот этот следующий год надо на основе вот этих данных планировать, как эта область экономики будет развиваться. Вот я сейчас хочу вам показать. Вот это вот вся наука, она объясняет, почему у нас с этим делом так плохо. Почему каждый раз все планы нашего правительства либо не сбываются, либо сбываются так. А вот эти формулы, это обо всем говорят. Нужно только вот эту формулу немножко иначе написать. Оказывается, что ее можно написать вот так. Чтобы это было видно. И от минус. Вот здесь вот напишем. Я остаточный член. Это остаточный член приблизительно. Ну, верхняя грань производная на R факториал X минус X0 степень.
Очень похоже.
Только нужно написать, что такое ксин и что такое омега R. Значит, ксин, как и здесь. Здесь вот это ксин неизвестно. Это ксин. Известно только, что есть такая точка ксин, которая лежит между X и X0. Ну, и здесь. Только про X, про ксин, здесь известно следующее. Что это принадлежит вот такому гиперкодину Z2, где гиперкодин это минимум x минус x, а y2 это масса. Ну масса. Все по x минус x. Вот все вот отсюда. Ну, если вы знаете вообще оценку этой производной сверху, то вы получаете вполне приемлемую для использования формы. Ну только вот что такое. Вот это. А это вот так вот. X минус x1, x минус x2. Теперь давайте посмотрим, что получается, если у нас вот этот интервал, ну, грубо говоря, да, B. Если я вот сюда, здесь все нормально. X минус X и 3 станет маленький. А вот сюда, а если я вот сюда вставлю X, или вот сюда, то x минус x и t, вот это, вот эта штука вся, становится пропорционально b степени b. Ну а если тут b в степени n, то это ситуация катастрофическая. Именно поэтому вот такого сорта задачи экстраполяции или задачи вот заполнения дырки между экспериментальными данными, вы так делали эксперимент, потом заснули или в столовую сходили. Вот. Значит, у вас такой кусок если экспериментальных данных прав. Потом дальше ставите. Ну, вообще можно попытаться вот так вот с помощью этой науки все данные, которые вы проспали, восстановить. Но наука говорит, что можете сильно при этом набрать и ошибиться. И это не единственное. Значит, вот беда инженерно-корпорационных полимов, что они требуют вот разумного и аккуратного выбора точек. Беда еще заключается в следующем. Ну, во-первых, вот это. Что мы получим, если мы немножко изменим F-ы? Если вы все это раскроете, ведь здесь это полином. Вот в таком виде не написано. Он написан вот так, и нужно тут все перемножить, чтобы потом получился вот этот вот ответ, где эти коэффициентики будут там, а 0 будет зависеть от всех ответов, а 1 будет зависеть от всех ответов и так далее. Но, по сути дела, вот то, что там было сказано, и, ну, просто нужно иметь в виду, что беда полинома заключается в том, что вы чуть-чуть измените ее, а полином может измениться катастрофически. Он просто станет совсем другим. Вот. Вы его даже не узнаете. Чуть-чуть поменяли. Конечно, в том случае, если вы взяли достаточно большое пиано. Значит, вот есть неустойчивость. Имеется еще один недостаток у этого полинома. Вот об этом я сейчас буду говорить. Что получится, если вы хотите работать, ну, как бы сказать, по мере накопления экспериментальных данных. Вот у вас там есть R экспериментальных данных, а вы потом получили R плюс. Что, если у вас вот так написано, то что вы будете иметь с полиномом? Весь его нужно будет заново переписывать. Ну, как бы сказать, старый полином вам не пригодится. Все коэффициенты изменятся. И его нужно добавляйте точку. И для каждой точки будет все новое, новое, новое. Это, конечно, неминуемо, но такой записи это очень неудобно. А вот Ньютон, он придумал, как этого можно избежать. Он вообще-то, ну, я надеюсь, что вы немного помните, когда вы был писать Ньютон. Он вообще был чрезвычайно интересным и простым человеком. Наверное, для вас будет новостью, что вообще, если говорить по объему всего, что он написал, то большая часть того, что он написал, он написал богословом. Он был очень известным богословом, которого схоластического плана. Вот. Ну и рассматривал вопрос относительно того, сколько ангелов нужно вместить, 17 гривен и так далее. Вот. И писал по этому поводу научный трактат. Между прочим, очень интересно. И вопросы не столь бессмысленные, да, если его правильно понимать. Но кроме этого, таких высоконаучных вопросов, он занимался и кучей всяких практических вопросов. Например, был там директором монетного двора, и он здравствуйте. Ну там и так далее. Вот. Я знаю, что вот такая штука его не устраивала. И он придумал, как это можно избежать. И теперь этим широко пользуются, и поэтому, если вы полезете в эти самые пакеты платных программ, то там, как правило, проекта функционных полигонов Лагранжа будет сказано мало, а проекта функционных полигонов много. Но вы должны четко понять, что это один и тот же. Просто по-другому написано. Один и тот же. Значит, из всего того, что я сказал, я надеюсь, вы выяснили себе следующее, что с интерполяционными полиномами высокого порядка, если особенно у вас разбиение, вы не можете задать разбиение, например, с помощью нулей полинома Чебышева, то есть вот так, вас разбиение зада, то полиномами высокого порядка, полиционными, нужно пользоваться с большой осторожностью. Это нужно работать. Вот. Нужно также помнить внутренние этой общей установки, нужно помнить, что они неустойчивы. То есть полиномы будут меняться. И следовательно, с экспериментальной точки зрения, если вам нужен, почему полином высокого порядка, чтобы обеспечить нужную точку, и вы имеете дело не с задачей, там, когда функция задана точно, ну, вы знаете, что у вас там функция, это синус x, f7, минус x, вот у вас функция задана точно. Ну, тогда можно говорить о метаполитонных полиномах высокого порядка. Но если вы имеете дело с отсчетами экспериментальных данных, то интерполизационными полиномами высокого порядка пользоваться не нужно. Это главное. Главное, что вы должны запомнить. Вот. Я буду говорить дальше о том, как эту трудность можно обойти. И обходится это то, что вместо полиномов используется слово. Вот они обходят эту трудность. Поэтому так. Например, ну, во всяких автоматизированных приборных системах, с которыми вы уже, наверное, сталкивались, когда вы что-то меряете, а приборчик этот вам такую часть красивую кривую, которая описывает ваши экспериментальные данные. Вот спрашивается, как он это делает? Вот он это делает не с помощью натягивает интерполяционного полинома. Он это делает с помощью натягивания на ваши экспериментальные данные сплайса. Но об этом я буду говорить через одну лекцию. Даже не на следующую лекцию, а через одну. Вот. Одну лекцию я сплайсом посвящу. Ну вот. Ну а теперь слово. Интерполяционный полином в форме минуса. Как он будет? Это этот же полином записан.
Ну просто записываете вот такой же член.
x1, x плюс 1, а здесь x минус x1, x минус xr. Записали и получили. Потом как бы вот эту часть полинома вы добавили точку, здесь мы пересматривать вынуждены были весь полином. Здесь он тоже, по сути дела, весь пересматривается, но вы прямо видите, чего вы добавляете. Вы видите, какой полиномчик вы добавили, чтобы учесть следующую точку. Вот. Это очень удобно. Поэтому вот такая полинома высчитывается вот так вот, индукционно. И программа так работает. Пакете, где-то у вас есть программа, она вот так по индукции вычисляет этот интерполяционный полиномиал. Если пакет хороший, то он прямо вам будет показывать там первую степень, вторую, третью, четвертую и так далее. Прямо картинка. Как он, так сказать, учитывает следующие точки. И вот эти вот вещи называются разделенные радости. А первый. Давайте продолжим. Между прочим, вот то, что я сказал, и то, что это 4 не зависит совершенно от нумерации, от того, как вы расположили точки, подсказывает, как надо так разумно действовать, подбирая этот полином. У вас вот так есть, ну, предположим, что у вас все нормально, вот есть какие-то точки, вот так вот, и вы хотите полином сделать. Ну, значит, вот это x1, а это x2. Значит, как разумнее всего делать? Давайте не так. Это не будет показываться. Вот пусть это и часть одна. Как разумнее всего делать? А вот берете и вот эту крайнюю точку обозначаете x2. И делаете вот одну штуку. Что это означает? Это означает, что если у вас будет здесь отсчет, вы провели прямо. Как выбрать x3? Разумно, серьезно. Где-то тут посередине. Она где-то тут посередине. Это значит, что вы провели по разуму. Если так далее. И вот как? Между прочим, действует так, вы увидите, как ваши экспериментальные данные, так сказать, где нужно остановиться. Не нужно вы где-нибудь там увидите, например, что парабола уже хорошо. Ну и слава богу, значит, вы на двух точках, на трех точках можете остановиться. Если это вас не устраивает, то разумно все время делить пополам. Вот здесь взять x4, а здесь взять x5. Провести там, если здесь была точка, а тут так, а здесь так, а вот он. Значит, вот так как-то произведет вам свое будущее. Ну и так далее. А какой стратегии надо придерживаться? Вот. Вы увидите, когда у вас все нормально. Вот. Между прочим, когда вот так написано, то как доказать, что это интерполяционный полином? Вообще-то не видно, что вот удовлетворяет условия интерполяции. То там f от x и t равняется pr от f точки x и t. Не видно так. Но если вы приняли на веру, что этот полином не зависит от нумерации, то это, конечно, доказывается сразу. Вы хотите это доказать? Обозначьте, считайте, что x и t это x1. При x равный x1 все выполняется, потому что все остальное зануляется. И сразу видно, что это интерполяционный полином, но если принять на веру, то он не зависит от номера. Ну а давайте посмотрим, да, действительно ли он такой, такой. Что такое F1x2, как он работает на самом деле. Давайте посмотрим, что такое F1x2. Ясно же, что все вот эти, вот они все зануляются, потому что в них x2 существует. Значит, что будет в f от x2? F x1 плюс f x2 минус f x1 x2 минус x1 x минус x1. Подставьте сюда x равняется x2. Получите то, что надо. Ну и так далее. Если вы подставляете сюда вот x2, то получите что? x2 сократилось, f x2 равно f. И дальше так. Можете поупражняться, если вам это интересно. Увидеть, что, чтобы доказать в x3, сколько нужно, написать еще следующий счет. После этого воспользоваться вот этой формулой. Увидите, что он интерполирует из точки x3. Ну и так далее. Вот. Я не зря сказал, что эта штука напоминает формулу тревог. Ну действительно, что такое? Давайте рассмотрим какой-нибудь простейший вариант. Если x3 плюс 1 минус x3 плюс 1. Равномерное разделение. Давайте посмотрим, что такое вот это. F x1 x2. F x1 x2 это такое. F x1 плюс 1 минус f(x1) берем дельта. Если дельта маленькая, то это приблизительно f1 от x1.
Ну, это вот просто, как бы сказать, для понимания вашего.
Для расчета. Это не важно,
а для понимания важно.
Давайте посмотрим, что такое f x1 и 2 x3. Это единица на 2 же, правда? А здесь да. F x2 будет 2 x3. Минус f И два протекта это четыре. На день, да. Минус L. И с 1 плюс L. Минус L плюс 1. На день. Все. Третье. Разделен на раз. Ну а это что такое? Вот это приблизительно. L. И с 1 плюс дельта. Это минус L 1 плюс 1. И все это деленное на дельта. И получится единица на 2. Это единица на 2. L 2. Отлично. То есть 3.
Очень маленьких дельта.
Это все действительно превращается в формулу треугольника. Вот при маленьких дельта все превращается в формулу разложения функции в ряд треугольника. Вот, я подозреваю, что Ньютон, когда эту штуку изобретал, я, правда, это не знаю, но это мое подозрение.
То он так и действовал.
Он просто написал формулу перевода. А потом все производные заменил. Ну, первую производную заменил на такую штуку. Вторую производную заменил на такую штуку. И так далее. И получил свою формулу. Ну а потом проверил, что она действительно то, что надо. Это вопрос о том. То, что я здесь сказал, это вопрос о том, как
для него можно догадаться до такой.
То, что последнее, что я хочу сказать о задаче, обозначенной вот здесь как приближение функций с помощью интерполяционных полиномов, что вам в пакетах еще могут встретиться вот эти штуки. Называются разделенные разности, а в пакетах вам могут встретиться конечные разности.
Что такое конечные разности?
Я про это на самом деле ничего особенного говорить не буду. Ну просто разъясню просто тем, что такое конечные разности. Это тоже, они тоже используются в аппарате теории приближений. И они на самом деле связаны с разделенными разностями. Но я про это распространяться не буду. Вот у нас есть там F1, F, вот этот массив такой, F вызовы. Это я подписываю. Ну что такое разделенные разности? Это такие штуки. Значок. Yeah. дельта F и плюс первая минус дельта F. Дельта я уже определил. Вот. Точно так же. Когда конечные разности, они точно так же определяются по индукции. Вторая разность. Это первая разность от первой разности. Вот так. Ну и так далее. Вот. Что это такое? Это видно. Это что? Это L и плюс 2 минус L и плюс 1 минус L и плюс 1 плюс L и 1. Ну, значит, это что такое? Это L и плюс 2 минус 2 L и плюс 1 плюс L и 1. Ну и так далее. Вот. Так. В сущности, это очень похоже на разделенные разности, только, как бы сказать, нету знаменателя. Здесь просто берется прямо. Да. Ну вот, есть на самом деле пакеты программы интерполяции, которые работают не через разделенные разности, а с конечными разностями. Но они иногда и полезны. Ну вот я, значит, про них больше ничего говорить не буду. Просто если вы увидите там пакет такой темы, то вот пугаться не надо. Это вот такая очень простая. Вот, на этом, на самом деле, это в сущности все, что я хотел сказать про интерполяцию и вообще про приближение функций с помощью полинома. Больше мы с вами задачи о приближении функций с помощью полинома заниматься не будем. Значит, сейчас я немного скажу относительно того, чего мы будем делать в следующий раз. В следующий раз мы будем заниматься следующим. Я скажу даже о том, что мы будем делать не только в следующий раз, но и через один. Вот. В следующий раз мы будем заниматься такой задачей. Я вот про нее у нас оставшееся небольшое время сейчас хочу дать. Стартуем с того же, что задан интервал, задано разбиение. Задано разбиение. Заданы L и P отсчеты. L от X. Вот это наши данные. Так, давал это. Это наши данные. А теперь мы чем занимались до сих пор? Мы занимались задачей, что вот есть такие данные, а вы хотите посчитать функцию реализации. Ну вот это задача, которую делает интерполяционный полином. Да. Ну зачем считать функцию реализации? Ну, например, если у вас там были какие-то экспериментальные данные, так вот x и d, вот x и плюс первое. Вот тут вы знаете значение, ну а потом вам для чего-то понадобилось вот здесь. Если здесь понадобилось, то значит как? Ну, тут надо интерполяционный полином делать. Так. Вот. А теперь давайте просмотрим следующую, и иногда это будет нужно. Если вас интересует, что будет, если вас интересует не L от X, о производстве. Данные те же, а хотите узнать производство. Ну, производную вообще полезную всегда знать. С помощью нее так можно максимум, минимум и там искать и прочее. Вот вы хотите узнать производство. И вторая задача. Данные те же, а вы хотите найти интеграл. Эти две задачи называются задачей численного дифференцирования и численного интегрирования. Ну, не знаю, насколько вам понадобится задача численного дифференцирования, может быть, понадобится. Ну вот, там люди, которые тут занимаются генетикой, они там ходили, говорили, что нужно как численное интегрировать какие-то характеристики тех процессов, которые они изучают, для этого нужно знать интеграл. В сущности, это значит, о чем это речь? Для интеграла, это значит, там, если это А, это Б, вот, у вас имеются точки. Можно ли по этим точкам, ну, если у вас функция известна, то значит, вот определить эту площадь. Если эта функция неизвестна, то определить какое-то приближение к этой площади. Вот что такое численное интегрирование. Теперь у меня к вам вопрос. Вот вы знаете, что если у нас есть вот такие данные, то мы функции можем сопоставить, ну, если у нас тут n точек, то n минус единица от x. Вы можете сопоставить. Это вы теперь уже делать умеете. Это интерполяционный полинон. Вы умеете. Об этом мы с вами все время говорим. Ну а теперь я вас спрашиваю, как вы будете решать задачу численного дифференциала? Ну, как? И численного дифференциала. Ну, подумайте.
Полинон от производства нет, тоже полинон.
Конечно, правильный ответ. Но что как сделать? Вы имеете функцию? Вы построили полинон. А хотите вы узнать f1? Ну, явно, что точно не узнаете. Ну, построили полинон, взяли от него это и получили P1, N минус единица. Ну, и считайте, что это и есть приближение. Так. Так работают все алгоритмы численного дифференциала. Ну, точно так же и интегрировали. Вы имеете f, построили p, построили интеграл от а до b, dx, слава богу. Ну как? А как полином интегрировать, вы знаете? Вот у вас есть полинон. почему равенство квадрат, а когда P в этой диктуйте? А? Диктуйте. А ноль. Наш минус. В минус А. Плюс А1. В минус А. Пола. Значит, что нужно помнить? А, x, k, это что такое? X, k плюс 1, на k плюс 1, разных интегралов, а, да, такая черта. Значит, вы полинол интегрировать умеете? Значит, вот вы сразу получили массу алгоритма численного дифференцирования и численного интегрирования. Все они вот уже вот здесь, вот в этих двух картинках, все они решены. Вот. Но при этом нужно будет, так же как в задаче интерполяции возникают всякие опасности и подводные данные, о которых я вам говорил, что плохо брать полинол после такого порядка, может получиться расходимость и так далее. Точно так же и тут возникают всякие формы. Особенно, и это очевидно, задача численного дифференцирования. И что такое? Ну, казалось бы. Что такое? Вот написано алгоритм численного дифференцирования. Вот. Как привели выжить. Однако, что вы видите? Это важный алгоритм, а только в этом случае похоже на производную. То вы здесь делите на очень маленькое число. А деление на маленькое число – вещь опасная. Вас еще никогда, если вы программировали, когда-то что-то будет не менее такое, что машина иногда выбрасывает тебя с этого счета и говорит о том, что ты привел на ногу. На земле. А здесь почти нет. Очень маленькое число. Поэтому, значит, ясно, что возникли всякие неприятности. А уж особенно, когда эти отсчеты, x1, x2, заданы не точно. Как при этом быть? Но мы обо всем об этом мы в следующий раз будем говорить. Значит, в следующий раз я буду рассказывать про численное дифференцирование и численное интегрирование. А через раз я буду рассказывать про то, как решать задачу аппроксимации не с помощью полинома, а с помощью сплавника. А что такое сплавник, не знаете? Английский тоже хорошо знает. Что такое по-английски? Как перевести сплайн с английского. Она пишется так же, как и слышится. Не знаю, кто знает. А?
Сплайн.
Да, сплайн. Вот что такое? Как перевести с английского слово сплайн? Ну, на самом деле, это даже при хорошем знании английского языка это не важно. Вот. Нужно знать почти все. Знать слово сплайн. Сплайн – это гибкая упругая резинка. Вот так. Вот. Но почему так назван метод интерполяции, какое-то имеет отношение к линейкам, это вот следующая. То есть не следующая теория. И на этом тогда, вот на следующий раз, численно где берем зерованные численно интегрированные. Через раз слайд, и на этом мы вот этот цикл теории приближений. Это все, пока находится в том, в той части математической науки, которая называется теория аппроксимации. Вот на этом теория аппроксимации мы кончим. Еще вот следующее, еще одна часть. Потом начнутся наименьшие планы. Представляю себе план. Так что на сегодня?